все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете авторскую программу Елены Гонцевич под названием «Философия отношений». Сегодня она, может быть, за неимением более опытных спарринг-партнеров, выбрала меня таковым. Меня зовут Владимир Теренчев. Вот, пожалуйста, Елена, задавайте вопросы, ищите истину. Может быть, где-то я помогу, где-то помешаю.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы совершим небольшое путешествие вглубь себя. Мы с Владимиром поговорим о том, как сделать правильный выбор, как реально соприкоснуться с успехом, счастьем. Я почему говорю реально? Сегодня попробуем не просто поговорить об этом, а привести некий реальный опыт соприкосновение с внутренней реальностью. И я буду основываться на материалах семинаров Олега Гадецкого. Олег Гадецкий – это очень известный психолог. Он основал высшую школу психологии, школа третьего тысячелетия. И вот для начала хочу сказать, что нас меняет не информация, а опыт. Это очень важно. И для начала я хотела бы сказать, что есть две разные цели для передачи знания. Две разные цели. Они противоположны и очень важны, ключевые, я бы сказала. И вот я хотела бы Владимиру задать такой вопрос. Мы будем стараться проникнуть в себя и открыть какие-то вот прямо такие глубинные вещи. Вот первая цель, чтобы передать мудрость. Да? Цель – это проповедник, это учитель, это родитель, который передает, к примеру, свою мудрость ребенку, да, а вторая цель, чтобы пробудить мудрость. Вот я бы хотела спросить у вас, Владимир, как вы считаете, какая цель для вас более реальна?
И пробудить мудрость в ком?
А если учитель передает, значит, в ученике, или в ребенке, или проповеднике.
Первое – это саму мудрость дать, а второе – пытаться пробудить. Которая уже есть, видимо, так получается. Раз пробудить, значит, она уже есть там где-то внутри, да?
Ну, по большому счету, у нас в сердце уже присутствует это знание. Так-то, наверное, да?
Ну, не знаю, я врать не буду же, чего не знаю. Странная, конечно, концепция. Я работал учителем 13 лет. Я проповедник с 43-летним стажем. Вот. У меня 5 детей, 5 внуков. То есть я по многим из параметров подхожу вот под эту категорию, о которой вы говорите. Но чтобы я вот кому-то давал мудрость, это было бы с моей стороны бы немножко самонадеянно и громко сказано. И сам не очень мудрый человек. И вообще как мудрость. Я скорее ритор. Есть такое понятие, вот у нас, допустим, учитель, да, допустим, больше применяет слово, а в вузах США, например, часто, ну и в школах хороших, есть такое понятие даватель. Ну вот, кто понимает, о чем речь, есть следователь, есть дознаватель. Угу. Следователь – это такое широкое понятие более, но оно в разных странах по-разному, во Франции там совсем другому. А дознаватель – это очень конкретно, вот, ты умеешь ставить вопросы и получать ответы, все, больше ничего не надо. То же самое и даватель. У него есть, извините, какие-то массы информации, которые надо так передать, чтобы максимально это было передано. И вот больше вообще ничего не волнует. Ни воспитание этого там, ученика или там, студента, ни там, вообще ничего абсолютно. Он как вот робот в этом смысле. Но робот хороший, который не забудет то, что нужно дать. Вот, и профиксирует, да, получил, не получил, то есть запомнил, не запомнил, можешь ли применить. И вот в этом плане я скорее вот такого американского слова человек в этом плане. То есть многие даже на радио это замечают, уже тоже много лет работаю. больше 25 лет на радио, что я тоже никогда не взываю к чувствам, почти никогда. Я сам-то возмущаюсь, я сам-то негодую, я сам-то человек очень такой чувствительный, но в своем обращении к своим, так сказать, ну, или кому я проповедую, или кого-то я там что-то немножко там рассказываю, как учитель, я не обращаюсь к этому. Вот. Видимо, не могу, не умею. У меня вот только упор на логику. Упор на логику больше. Ну, только мужской, да, слад. Uh-huh. Поэтому по поводу мудрости вообще ничего не могу сказать. Uh-huh. Там применено в вопросе мудрость, поэтому...
Ну, да, мудрость имеется в виду реальное знание, которое человеку откроет какие-то истины, даже пусть минимальные. Я хотела бы просто вот сказать тоже свое понимание, что когда мы стараемся передать знания, вот представьте себе, допустим, проповедник или родитель, он 20-30 лет, он обучался, во-первых, он совершал духовную практику, к примеру, или какую-то любую практику, он прочитал множество книг, и на этой основе у него родилось множество реализаций. И вот это передать почти нереально. Потому что ребенку или, допустим, человеку, который
в религии... Понятно, что 40-летний опыт даже за год не передашь.
Да, да, понятно, это нереально, понятно. Вот да. Это передать. Но да. Пробудить какие-то реализации те, которые... Почему я говорю пробудить? Потому что бывает, что человек просто тот, кто опытен, он видит, что цепляет этого человека, что может открыть его сердце, и он именно старается внутрь зайти, задать
определенный... Ну, теперь я понял. Ну, да, я отвечаю, нет, я никогда не занимался этим. То есть обратной связи, я, во-первых, ее никогда ни в школе, нигде не интересовался. Вот я отбубнил свое, и мне вообще барабир растет, не растет, что называется, пшеница.
Вот. Ну, вот мы сегодня попробуем немножко вот этого. Вот, как получится, уже потом мы разберемся. Вот, и... Мы возьмем, пойдя дальше, мы возьмем за основу два понятия. Вот я теперь вам задам такой вопрос. Успех и счастье. Вот что для вас важнее, успех или счастье?
И опять-таки снова я, как всегда, не попадаю. Вы знаете, вот в чем, без обиды, неправильность подхода. Значит, это все равно, что вот вы бросили пить по утрам коньяк, да я никогда не пил его просто. Это кальвинисты, вот так или не так, а кроме так и не так, еще есть миллионы возможностей. То есть вы второй раз...
Мы сейчас идем по неким ступеням.
Я понимаю, что вы по ним идете, но я по ним не иду. Вот я, может быть, неудачный для вас, так сказать, спикер визави. Почему? Потому что я считаю, что человек не создан для счастья, мы с вами об этом говорили не раз. Это неправда, нигде в Библии этого нет абсолютно. Человек не создан для счастья. Более того, несчастен был и сам Христос, и его апостолы, и он призывает к несчастной жизни ради, как бы сказать, элементарного спасения там, других людей там, и себя тоже. В этом смысле проповедь успеха, это для моей религиозной доктрины не баптистская вообще, потому что я немножко отличаюсь, конечно, от всех, чуть-чуть. Ну, не сильно, но чуть-чуть. Это вообще мерзость. Религиозная мерзость. Когда люди религиозно, на полном серьезе там о бабле рассуждают, об успехе, чтобы их там качали. Христос сказал, если вы не умрете, то вы не спасетесь. Если вы от себя не отречетесь, какой это успех? Это вообще поражение полное на кресте. Если вы Христа не возьмете, вы даже учениками не будете. Не то, что там победите дьявола, вы даже учениками не станете, если вы все не раздадите нищим, например. То есть это такое самоотвержение, поэтому всякие эти бубнилки про успех, про счастье, про все эти бабские басни, апостол Павел так писал, что в конце времен люди будут верить бабьим басням. И вот я, эти все разговоры, неважно, харизматы или ведут православные, католики, там, наши друзья-баптисты, многие так занимаются этой ерундой. Это просто человек не знает христианства. Я не знаю, там, что веды об этом говорят, но человек, который об этом говорит, он просто христианство вообще, его духа не знает в принципе. Он скорее, Христос говорит, вы не можете служить Богу и мамоне. Мамоне переводится кошелек. Но имеется в виду не только кошелек, а любое преуспевание. Для меня Евангелие преуспевания – это мерзость. Вот я, извините за опять-таки, что я на эмоции перешел, хотя говорю, что я стараюсь не передавать, но это я просто такой человек психованный. Вот.
Ага, ну, неожиданный такой ответ, конечно.
Ну, почему? Я просто не слушаю.
Давайте я тогда просто немножечко углублюсь вот в тему. Вот, а потом мы уже, как сказать, уже потом подискутируем.
Давайте.
Значит, все-таки я про успех и счастье скажу два слова.
Ну, конечно.
У нас считается как, что, во всяком случае, по этой школе психологии, что есть успех, это успех в делах, допустим, в работе. Любой верующий человек все равно работает, все равно он каким-то образом старается даже деньги заработать, к примеру. Счастье – это счастье отношений. Просто счастье относится именно к отношениям.
Ну, бытовые дела, да.
То есть это выйти замуж по чувству, по любви. Ну, или хотя бы, чтобы было какое-то взаимное влечение.
Хотя бы без подружечины хотя бы.
Да, жениться таким образом. Счастье относится просто к отношениям. Вот, конечно, я соглашусь вот с вами, что настоящего такого духовного, глубочайшего счастья в этом мире очень сложно найти, потому что это относится к миру Бога, но, тем не менее, какое-то счастье здесь тоже везде присутствует Господь, и Он как-то поддерживает этот мир. Вот, и чтобы, вот, допустим, я недавно ехала на такси, и таксист был из Армении, и он сказал, что уже 10 лет он здесь подрабатывает. Я говорю, для вас деньги очень важны? Он говорит, нет. Говорит, для меня деньги не важны. Я говорю, а что вы, для чего вы живете? Он говорит, я живу для детей. В этом мое счастье. То есть все-таки счастье в каком-то виде, оно присутствует в этом мире. И чтобы двигаться вот к такого рода успеху, к такого рода счастью, мы должны понять, что такое цель. И потому что цель – это не просто это выбор направления. И выбор направления – это не плоская какая-то вещь, это то, как мы понимаем этот мир. Понимаете, можно так понять мир, что двигаться в противоположную сторону.
Ну вот в Евангелии сказано, все, что есть в этом мире, так я понимаю до сих пор, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Вот так описывает Новый Завет, вот все эти вот веселые вещи. То есть похоть – это вот, что касается семьи, так сказать, любовь, ну, менестрели, всяких этих помпезностей о любви, так называемой. Это похоть плоти, похоть очей, это вот, что-то красиво поесть, красиво на себя нацепить, так сказать, и как ворона блистать в чем-то. Вот. И года житейская, посмотреть на меня.
Ну, все? Вы знаете, нас слушают, наверное, не только христиане,
ну, правильно? Нет, конечно, нет.
Вот, ну, поэтому давайте мы поговорим просто вот о каких-то вот этих вот...
Осаживайте меня, потому что я человек увлекающийся.
Нормально. Это мы должны вот обязательно высказываться. Вот, и вот чтобы все-таки двигаться вот к этому пути, чтобы каким-то образом в этом мире быть в позитиве, а не в негативе, да, даже религиозному человеку, любому человеку. Вот есть всего два способа понимания мира и жизни. Знаете, и вот как ни странно, прям именно один способ, неважно какой религии, неважно, допустим, к какой стране относится, один способ ведет к страданиям совершенно точно. Вот другой способ ведет все-таки к удовлетворению внутреннему. Неважно, это духовное или, может быть, где-то вот приближение к духовности. Смотрите, первый способ или не знаю какой, мы сейчас разберемся вместе. Я и мир. Это горизонтальное понятие. Вот смотрите, есть я, есть мир. Вот сейчас попробуем вникнуть в это. Мир. Что относится к миру? Экология. Сейчас несовершенна. Люди. Все скажут, что сейчас люди несовершенны. Наши дети вытворяют такое, что, ну, надо их в узде держать, да? Допустим, жена может сказать мужу, да сам ты готовь. Да мне вообще не до этого. Или муж там прессует жену. Все не идеальные, да, вот я и мир. И выходит, что идеальный кто? Я. Понимаете? Потому что человек вот в этом «я» находится, а мир начинает критиковать, понимаете? Более того, допустим, может, я это сказать, да я и себя критикую, да? Но если ты себя критикуешь, значит, понимаешь, что ты несовершенный. Если ты несовершенный, тогда ты не можешь критиковать мир. Вот это вот как-то так происходит. И вот есть два понимания вот этого вот как бы эгоизма, да? Вот я критикую этот мир. Я и мир. Мир хуже меня выходит, да? Допустим, я наслаждаюсь, я в центре. Мне все равно, что происходит. Или вторая крайность. Я контролирующий. Я контролирую каждый шаг, что касается моих детей, там, моей жены, моего мужа. Допустим, на работе я контролирую, я оцениваю, я не согласен, я все говорю, по моему рецепту надо действовать. Это две крайности такие. Вот. Но это все относится я и мир. И вот мы возьмем все-таки третью категорию, которая, это уже второй способ. Значит, первый способ горизонтальный, я и мир, мы вместе. И второй способ понимания мира – это я, мир и какая-то сила, которая все поддерживает, всех любит, обо всех заботится. Это высшая сила. И верующие назовут это Богом, конечно. И не важно, какой конфессии. Важно всем сердцем принимать жизнь, потому что она вся пронизана. Это Бог создал. Бог создал прекрасную природу. Бог создал прекрасного человека. И Бог создал меня, поэтому и себя надо любить. Мы должны любить других, как самого себя, да, вот по заповедям. И любить, не отрицать, а любить. Но любить не, так сказать, не наслаждаясь и порабощая, и контролируя, а любить, служа, служить. И вот смотрите, что получается. Мы возьмем некую вот неприятную ситуацию. Вот, Владимир, я попрошу вас взять неприятную ситуацию. Вот внутри себя. Вот вспомните, какая-то ситуация или какие-то взаимоотношения, или какое-то страдание. И я вот такое вспомню, да. Вот какая-то неприятная ситуация. И вот мы попробуем углубиться в эту ситуацию. В первом способе я сам решаю с помощью моей, так сказать, моего контроля. Я сам решаю эту ситуацию, что происходит. Вот попробуем почувствовать, что происходит, когда я сам решаю все, что происходит вокруг меня в этой ситуации. И второй момент, вот эту же ситуацию, попробовать решить с помощью просто доверия вот этой высшей любящей силе. Вот этому Создателю, который все создал. Просто довериться ему. Понятно, что действовать, но с доверием, что он все-таки ведет. То есть не самому вперед, а именно Богу вперед, а мы за ним. Вот. И попробуем, что получится так в двух словах. Что у вас получается? Вот, допустим,
если... А саму ситуацию надо описывать? А саму ситуацию надо описывать?
Да, я думаю, что не обязательно.
Нет. Если по первой дилемме «я и мир», я так скажу, что есть некоторые ситуации в жизни, в частности, в моей жизни, которые, ну, как израильтяне говорят, нерешаемые. Есть такие конфликты, которые нельзя решить. Их можно только контролировать немножко, чтобы они не были слишком ущербные. Ты, как говорится, попал, называется. И у меня есть такая ситуация, которая уже 35 лет, и, соответственно, ну, что делать? Вот я понимаю, что я не могу не выиграть этого конфликта, но не могу и проиграть, потому что я тоже такой человек с амбициями. И, в общем, вот в этой ситуации я просто такая, знаете, патовая ситуация, так говорят еще в шахматах. Нельзя проиграть, нельзя выиграть, и вот И здесь приходится только, что называется, подсчитывать ущерб ежегодный. Угу. Вот. Если ее же разобрать с помощью Бога, самое интересное, что оба, так сказать, участника конфликта, в котором я участвую, они как бы, на словах, по крайней мере, точно, глубоко верующие люди и все дела, бла-бла-бла-бла. Но жизнь, вот она показывает, что ничего это не меняет совершенно, никакую пользу. Другое дело, что хотя обе стороны молят одного Бога о решении этой проблемы, она не продвигается, ну, просто от слова никак. То есть, да, со временем поневоле этот конфликт, ну, как сказать, потихонечку утихается, но утихается не потому, что, ну, сама жизнь уже замирает, уже возраст, все дела, вот. Но ничего не сдвигается. Поэтому, вот, если брать вот этот самый мучительный для меня конфликт в моей жизни, то он, да, он идет на спад немножко, но не потому, что он как-то решился, вот. Он просто нерешаем. Ну, видимо, я такой пессимист в этом плане, что он просто нерешаем. Конечно, каждый раз, после каждого временного там просветления, по крайней мере, я точно надеюсь, что, может быть, это что-то наладится, но жизнь показывает, что нет. Хотя, повторяю еще раз, обе стороны как бы изъявляют такие религиозные мысли, обеты и все прочее, но и такая ситуация, я знаю, еще во многих мне знакомых, так сказать, ну, семьях, условно говоря, тоже есть. Как это, вот так я писал. То есть, ни то, ни другое не работает. Ни первый вариант, ни второй.
Ну, я бы так сказала, что в моем случае, когда я стараюсь решить, у меня много было случаев, неприятных ситуаций, когда я стараюсь решить сама, то ситуация становится еще больше усугубляется. Очень часто. У меня растет внутри раздражение, недовольство. Когда растет раздражение, недовольство, значит, это сам человек пытается что-то решить. Но когда я в такой ситуации просто стараюсь, у меня были такие ситуации, стараюсь просто все принять, вот просто довериться жизни, потому что в этой жизни есть Бог. Бог все контролирует, Бог все санкционирует. И когда я просто доверяю и прошу разрешить, то получается так, что все разруливается, причем очень быстро. Иногда было так, доходит до какой-то, прям до пика, когда я стараюсь все решить, потом я говорю, ну все. Вот. И вдруг, то есть когда я передаю с доверием. Понимаете, ключевая вещь тут с доверием к Создателю, с доверием ко Всевышнему. И вдруг все решается само собой. И вот к чему мы пришли вот, в данном случае? Мы пришли к тому, что в этом мире постоянно происходят какие-то неприятности. 100%. Это вот такой мир. Мир школы.
Я уже сказал, это не мир, это такая нервная система. Мы просто такие бабуины, которые скачут по жизни с очень большой энергией и на все реагируют.
Вот. Но где находится свобода в этом мире? Свобода реакции. Понимаете? Мы не можем, вот пришла ситуация, да, мы действуем только так, как ситуация нам просто. Мы иногда в коридоре находимся, из которого не выбраться, но мы можем реагировать своим сердцем. То есть самое важное, что происходит внутри сознания, умонастроение, выбор. И вот сознание, умонастроение и выбор – это то, что меняет ситуацию. Абсолютно точно. Вот знаете, я хотела привести пример графит. Вот можно графит, вот возьмем графит, да, он такие молекулы так плоско, я не знаю, я не физик, вот молекулы плоско.
Ну, это углерод, там, да, упакованный.
Да, углерод. Угу. Вот, он такой мягкий, ну, невзрачный на вид, мягкий, да, вот. И, знаете, когда графит там как-то вот меняет, какие-то вертикальные вещи происходят, вот там куб какой-то или еще что-то, я не знаю, как это происходит.
Меняется из него, кристаллическая структура.
Да, из него происходит алмаз. понимаете? Алмаз, который прочностью, понятно, что графит такой мягкий, и алмаз самый прочный. И графит такой невзрачный, и алмаз прекрасный. То есть именно изнутри у нас происходит смена. Либо мы с Богом по-настоящему, с доверием, либо мы без, как бы сами действуем. И я хотела бы зачитать письмо Эйнштейна к своей дочери, когда это уже, ну, он перед смертью написал. Он написал такое письмо. Он сказал: когда я открыл теорию относительности, немногие меня понимали. И то, что я тебе скажу, прошу открыть обществу как можно позднее. Тогда, когда общество будет способно воспринять то, что я скажу ниже. Существует мощная сила, которая все пронизывает. Эта сила управляет всеми процессами во Вселенной. Это вселенская сила – любовь. Только через любовь мы можем понять смысл жизни и сохранить мир и каждое разумное чувствующее существо, помочь нашей цивилизации выжить. Возможно, мы еще не способны создать бомбу любви, такое устройство, чтобы полностью уничтожить ненависть и жадность, все то, что опустошает планету. Тем не менее, каждое разумное существо несет в себе небольшой, но мощный генератор любви, энергия которого ждет своего освобождения. Когда мы учимся давать и получать эту энергию универсума, дорогая, мы подтверждаем, что любовь побеждает все и способна преодолеть все, так как любовь – это квинтэссенция жизни. Я глубоко сожалею, что не смог выразить то, что находится в моем сердце, которое тихо стучит для тебя всю жизнь. Может, это слишком поздно, чтобы извиниться, но время относительно. Я должен сказать тебе, что я люблю тебя. Благодаря тебе я получил окончательный ответ. Альберт Эйнштейн.
Я не знаю, какой это чрево писал, но я знаю, что когда он уехал из Германии, ну и там еще были другие проблемки, он бросил семью. Очень многие великие ученые, невзирая на их великие цитаты, были обычными эгоистами, поступающими своими семьями очень ужасно. В том числе и Эйнштейн, кстати. Но я не к тому, что там он плохой человек, он много лучше меня, конечно, но я скажу, что вы и ах, вот, немножко так знаком с его, так сказать, биографией.
Да, я тоже. Дело в том, что вот как раз, наверное, поэтому он-то извиняется.
Ну да, да. Скорее всего, это уже такое старческое прозрение.
Да, что...
Когда уже грехи понаделаны.
Пожалел, что именно вот... Что он говорит, что мое сердце тихо стучит для тебя всю жизнь. Может, это слишком поздно. Да, скорее всего, так и есть. Я, знаете, еще хотела... Вот смотрите, если мы возьмем вот эту вот, ну, такую, так сказать, троицу, я, мир и Бог, да? Вот смотрите, иногда Бог нас учит через мир. Иногда он мир учит через нас. К примеру, если взять наших близких, то иногда он наших близких учит через нас, а иногда нас учит через близких. Вы с этим согласны?
Ну, понятно, что любой человек, он усваивает чужой опыт, это, конечно. Собственно говоря, мы приходим голенькими, не зная ни языка, ничего, и где мы все получаем информацию? Сначала от мамки, потом там от друзей на улице, потом от школы, ну и так далее. То есть мы всю жизнь, другое, что это происходит ненавязчиво, по неволе учимся, да, конечно.
Да, и вот знаете, в связи с этим я вот хотела прочитать маленькую историю, просто чтобы мы немножко задумались. Мы иногда думаем, мы так быстро реагируем, так быстро способны, ну, просто что-то критиковать, на кого-то ругаться. Но мы должны помнить, что вокруг мы не одни. Вот интересная история. Угу. Шел человек по дороге в большой город. Смотрит, стоит фургон. «Не подвезешь ли меня?» – спросил он кучера. «Подвезу», – ответил тот. «Но только за деньги». На то мы сошлись. Забрался человек в фургон, и кучер погнал лошадей. Только отъехали, как заметил кучер, на поле стог пшеницы. Решил он стащить охапку другую, но, опасаясь, что кто-нибудь увидит, сказал человеку: «Пойду возьму пшеницы, а ты гляди по сторонам. Если кто увидит, подай мне знак». Выслушал его человек и ничего не сказал. Побежал кучер к стогу, схватил большую охапку сена и бегом назад. А человек ему знак подает, мол, кто-то увидел. Кучер в испуге бросил пшеницу, вскочил на повозку и давай лошадей нахлестывать. Отъехав от поля, оглянулся, вокруг ни души. «Ты обманул меня!» — накинулся он на человека. «Кто видел, что я пшеницу взял?» «Бог видел», — ответил человек, указывая на небо. «Он все видит». Вот такая история. На самом деле это реальность. Понимаете, если мы задумаемся, что мы делаем, и задумаемся, что мы тут, даже когда мы одни находимся в комнате, мы не одни. И наши мысли даже знает Бог.
Знаете, я хочу чуть-чуть немножко по поводу притчи и вообще вот этой идеи третьего глаза. Если действовать вот в такой вот трехсторонней симметрии, то у очень восприимчивых людей возникает религиозный невроз. Вот. То есть он настолько... У нас тоже есть такой гимн: «За тобой наблюдает Бог», там, ну, в общем, по-другому там слова. Действительно, наверное, Бог все знает, как бы так об этом говорится. Но я, например, думаю, что Бог интересуется, не то, что интересуется, но управляет народами. Да, у каждого, может быть, есть свой ангел, другое дело, но сам Бог, он как бы не снисходит до буквально вот... Для каждого. Он, каждый народ дал своего пророка там или апостола, вот, и вот вы его слушаете. У вас, говорит, есть Моисей, вы его слушаете. Так Иисус говорил. У вас вот есть Моисей, вот его и слушайте, и все. Не надо тут на Бога тут каждый раз. Поэтому эта точка зрения такая, ну, понятная и приятная. Ну, а для кого-то, понимаете, она может работать в обратную сторону, к сожалению. И человек, вот, пускай не вор, но любой человек, он будет, так сказать, ну, чрезмерно из-за этого дела переживать по поводу разных частностей, приятных и неприятных. Я думаю, что Бог занимается большими делами, за нами он в щелку, слава Богу, не подглядывает, смело ходить в туалет. Вот, и свобода в этом и заключается, что Бог ни за кем не подглядывает, ни за кем не шпионит, ни за кем не следит. И много мест Писания об этом говорит, что вот донесся стон народа, какого там его обманывали какие-то люди там, вот кровь пьет от земли, то есть какие-то докладывают какие-то страшные вещи. Но в общем, люди очень на самом деле самостоятельные, и все эти ссылки на око Божие или на прочие страны, это обычно просто, ну, такое мифотворчество. Ну, это мое личное точка зрения. Я не тому, что мы не будем наказаны. За каждое дело, которое мы делаем без всякого пригляда или с приглядом, тут уже, как говорится, варианты разные. Да. Мы будем наказаны, естественно, потому что каждый кот скребет на свой хребет. Что посеешь, то и пожнешь. Будет великий суд. Ну, у христиан, по крайней мере, есть такая теория. Вот. Поэтому там все скроется. Но до поры до времени, я вас уверяю, ну, по крайней мере, я так чувствую, что мы, в общем-то, живем совершенно свободно. И в этом-то и есть свобода. Если бы в самом деле было так, это же не была не жизнь, это был бы ужас просто бы.
Не, ну ужас, если вот две крайности. Если что попало делать, допустим...
Да мы всю жизнь что попало делаем, и вы, и я. Всю жизнь.
Нет, это ошибаться наше нормально.
Единственный наш способ существования белкового тела. Делать что попало.
И бояться все время. В нашей традиции мы не боимся Бога. Потому что Бог наказывает только подлецов и предателей. Он не наказывает за ошибки. Вот, это один момент. Второй момент, а у вас же есть вот Святой Дух. Святой Дух, он ведь находится везде, я так поняла.
Он живет в теле христиан, так написано.
Вот. Вот смотрите, а у нас есть такое понятие, как параматма. То есть у нас есть Верховный Бог, да, а есть его локализованный аспект параматма, и он входит в каждый атом, в каждое сознание, в каждое сердце живого существа, в каждое абсолютно, неважно, вайшнав он или христианин, ну, во всяком случае, по ведам так. То есть он входит в каждого, и он поддерживает. Знаете, вот эта вот известная история, когда человек умер, и он пришел к Богу, и он говорит, хочешь, я тебе покажу следы твоей жизни? Он говорит, да, хочу. И он увидел две пары следов. Он говорит, ну вот смотри, вот здесь мы идем, а вот в это время мне было особенно тяжело. Где же ты был? Потому что здесь я вижу только одну пару следов. И Бог сказал, просто в это время я взял тебя на руки.
Ну, такая же есть штука,
да,
и у христиан.
Я знаю, что вещи, да, это как бы такое универсальное, потому что действительно Бог всегда поддерживает. Вот у нас считается именно параматма, она всегда, она все время, она наблюдает, поддерживает, защищает, направляет. Вот. И она не считает ошибки. Знаете, Бог не мелочный. Бог не мелочный.
Судя по статистике заболеваемости раком и многими другими заболеваниями, судя по статистике несчастных случаев, землетрясений, в общем-то, жизнь человека довольно-таки скорбная, не зря на параматру и прочие святые духи. Вот. Человек, существо скорбное, условно говоря, страдающие, очень сильно страдающие, и многие святые люди, да большинство святых людей погибало от насилия, вот, поэтому я так вот думаю, к чему это?
Да, есть такой анекдот, самолет упал, и там, я не помню подробности, и у Бога спросили, за что, Господи? А Господь сказал, долго же я вас тут собирал в одном самолете.
Ну, это одно, а второе, более такая документированная история в Евангелии, когда упала какая-то там башня Силаамская, не знаю, что за башня была, то люди обратились к Иисусу в то время, жившему в Израиле, говорят, что они были самые грешные? Да нет, говорит, абсолютно нет. Ну, не покаясь, так же погибнете. То есть, Бога отношение к людям не то чтобы не любящие, ну, как сказать, не любящие, он не выделяет людей вот особенно грешных, которые в один самолет усаживает или по человеческим башкам спихает. Не особенно. В Библии сказано, что святой погибнет наравне с грешником. То есть вот в земной жизни всему написано время и случай. И множество примеров, как и от рака умирали святые, пресвятые, а мерзавцы жили до 105 лет.
Не, ну, конечно, как, когда
статистика
время...
Статистика не подтверждает ничего этого.
Ну, знаете, я доверяю Богу. Если он так делает, значит, так нужно.
Да, он так сделал, он так потому сделал. Так что... мир устроен. Извините, вот надо потому смотреть что... на него, как вот есть.
Да, потому что ничего случайно не бывает. Есть закон кармы. Вот, и мы немножко уже говорили об этом. Причинно-следственные связи. На самом деле человек бывает внешне прямо идеален, а внутри у него столько предательства, столько холода, столько ненависти к людям. Бывает верующий человек, он, знаете, говорит о вере, ну, а на самом деле, да? Ну, да, это безверие. Бывает. Знаете, один у нас святой, он был мальчишкой. Вот он сейчас святой для нас, потому что он много совершил такого, что он просто помогал тысячам людей. Он там больницу основал и так далее, и так далее. Много чего. И помогал бедным, и все. Вот. И он, когда мальчишкой был, он пошел в Индию. Вот. И он хотел прикоснуться, один святой, он раздавал благословение, он хотел прикоснуться к его святости. И он подошел к нему и по-английски что-то сказал. Он сам американец, такой американский еврей, Радханатха Махараджа. Вот. И он пришел к этому святому, как бы, да? Вот еще мальчиком был вот этот американский еврей. Вот. И он... на английском что-то сказал, тут говоришь, ты из Америки? Он говорит, да. Он говорит, сядь со мной. И он раздавал благословения, а сам говорил, что ты здесь делаешь? Ты американец. Вы в Америке прекрасно живете. У вас есть все. Здесь одна беднота. Что ты здесь делаешь? Он говорит, я хочу Бога увидеть. Да нет никакого Бога. Это иллюзия, все. А сам давал благословения. Вот такие есть псевдо, так сказать, верующие. И они в реальности существуют. Да. Это не значит, что Бога нет.
В заключение это... передачи я хочу тоже поделиться одной прочитанной книжкой. Я сейчас не читаю, правда, аудиокниги больше. И там, значит, называется «Кажется, толстая тетрадь», венгерский автор. Сейчас буду долго вспоминать, не вспомню. Там, значит, два мальчика, но это уникальная книга совершенно. Я ее давно ночью не спал, слушал. Два мальчика. Идет Вторая мировая война в Венгрии. Из Будапешта мама увезла к своей маме, значит, чтобы спасти от голода, от голодной смерти. А сама говорит, я не могу, оставляет детей. Те попадают к очень зажиточной, но очень злой бабке. И итог книги только скажу, потому что времени мало. Когда приезжает за ними мама, через 2,5 года, или даже меньше, наверное. Они, конечно, одичали, но так справились, что называется, молодцы, ничего не скажешь. Они отказались к ней поехать. А потом, когда еще и отец появился, к нему тоже. Остались от этой бабки. Да, там бабка не костерят, но в момент выбора, когда нужно было спасти человека, бабка спасала. А там приводится пример другой женщины, венгерки, которая этих мальчиков благодействовала и там, ну, прямо для них все-все делала, как она понимала это, любила их по-своему. Они ее хотели убить, потому что, когда гнали евреев мимо деревни, она этих евреев, девочек и мальчиков, кого-то на сожжение гнали, а это животные, сказала. И вот это одно слово, хотя они были венгерскими мальчиками, они хотели ее убить. Подложили там патроны, ну, дети подложили патроны ей в печку, чтобы печка взорвалась. Ну, вот. Но не убили, правда, так ранили маленько. Вот вы понимаете, человек, который к этим детям прекрасно относится, миленькие мои, целует, моет, там, ухаживает за ними. Она, женщина по-своему их любила, там уж там.
Да это не любовь. Сказать.
Но при этом она к остальным людям, не венграм, видимо, так понимаю, а может просто именно к евреям она была, может быть, такая так сказала. А дети это прочувствовали. Бабка... Там вообще, там не выскажи, какая моя, по-моему, у меня такая же была бабка точно. Я, почему, видимо, книгу полюбила, то похоронить меня за плинтусом. Но в момент, когда этих же детей, мимо ее, она якобы рассыпала яблоки. Она якобы их рассыпала, нечаянно, говорят. А расстреливали, кто помогал евреям, расстреливали. Ну и на нее накинулись немцы, вот, и что делаешь? Ну, я как-то рассыпала. Некоторые дети как-то подняли. Это то же самое вспоминается, когда дети изменников Родины и жены их в Казахстан погнали во время сталинских репрессий. Значит, они там умирали просто с голоду. В то же время войны, видимо, или до войны, не помню. А деды научили мальчишек кидаться какими-то серыми камушками. Обзываться и кидаться. И женщин никак не могли понять. Ну, придут и кидаются там изменники, да-да-да-да-да. А одному случайно попалось в рот. А это был курд. Такой доморощенный сыр сухой. Деды просто умные тоже были. Они научили мальчишек, чтобы не было у этих, кто охранял, значит, этих товарищей, подозрения, чтобы это будто бы них обзывают, значит, и кидают в них. А те тихонечко собирали и спасались. Вот я вот эти два примера привожу вместе, когда человек, казалось бы, совершенно не сентиментальный и жадный, может быть, и много чего у него плохого. Но вот понимаете, наступает момент истины, кто ты. Ты можешь быть по отношению к этим людям или к другим людям ну, максимально благорасположенная, но в момент, когда стоит вопрос жизни и смерти, допустим, детей тех же, неважно, еврейских или там украинских, кого-то еще, и ты не сожалеешь вот такой ситуации, ты хуже зверя. Ты хуже зверя. И мальчишки это на своем интуитивном уровне где-то поняли. Хотя к ним-то она прекрасно относилась. Замечательно они пытались ее взорвать. А бабка, которую, конечно, они воспринимали как бабку, на самом деле такая была, шапокляк, бабуся, вредная очень. Но в момент, когда вопрос касался жизни и смерти, пускай не ее детей, но все-таки детей этих еврейских, она как-то хотела помочь. И потом она еще там одну девочку спасла после этого, эта история описывается. И вот таких еврейский народ называет праведниками мира. При том, что они могут быть проститутками, жадными, и по нашим этим ведам и Евангелиям гнусные отребья, но евреи – мудрые люди. Вот таких людей они называют праведниками мира. Поэтому в Библии есть такая праведница Раав, она, извините, была тоже проститутка. Поэтому не так важно, это вот третий глаз, чтобы следить за нами, что мы тут по мелочи делаем, там воруем ли мы картошку, там и что-то еще. Есть глобальный вопрос, и они у каждого в жизни, с войной или без войны, или придут. И ты, потому как к ним относишься, ты зверь или ты просто человек? Да, такое всякое, но ты человек. А Иисусе, когда он умер, одно только слово сказали, никто не стал Бог, это человек. Если мы умрем, и вот мы в момент такого испытания, когда вот смерть детей, ни за что, ни про что, и мы это будем, как говорится, как эта женщина красивенькая такая, вся вся религиозная, это животное, это там такие-сякие нацисты, что-то еще там будем на смерть детей реагировать, то мы просто религиозное зверье, которое убило Иисус и других пророков. Потому что религиозное зверье – это страшнейшее зверье. Это страшнее всяких атеистов абсолютно. Но вот а другой человек, его назовут праведником мира. Хотя он был такой, конечно, тоже всякий. Ну, мы все живем по-разному очень. Но есть такие вещи, перед которыми нельзя согнуться. Нельзя согнуться. И вот эта бабка не согнулась. И вот эти мальчишки, эти деды, может быть, тоже вредные мусульманские, может быть, тоже там шлепали, что называется. Но они пожалели. У них нашлось сердце. Вот, я считаю, в чем смысл, так сказать, праведности. А все остальное слова. Ни о чем. Извините, может быть, я перебрал. Нет, правильно, попал. Как раз вот.
Нет, но я бы хотела все-таки да, в конце сказать, обратиться ко всем радиослушателям, что не забывайте, что есть эта любящая сила, есть этот верховный создатель, который все создал с любовью, который все время рядом с нами, который вас и нас, и всех, всех на земле поддерживает. Вот. Удачи вам, счастья, радости. Всего доброго.
До свидания, друзья. Конечно, у меня другое по этому поводу мнение, потому что статистика это не подтверждает. Но мир такой, как он есть. Его надо принять. И Бог вот такой, как и есть. Некоторые его все время целуют, все время его хвалят. Но он там совершенно не нуждается. Он не нуждается в нашем оправдании. Это мы нуждаемся в оправдании своей подлости часто, потому что мы делаем подлость.
Владимир.
А он дал свободу. А в этой свободе вот...
Владимир, а у вас есть своя свобода, да. А у меня есть своя свобода.
Да. Я и говорю, что я, как говорится, не против, да. До свидания, друзья. Постарайтесь быть счастливыми, но в том единственном смысле, что, чтобы вам сказал Бог или кто-то на суде, вы были человеком. А другим, очень религиозным людям, это было зверье. И вот чем отличает человек от зверя, это надо понять хотя бы раз в жизни. И вот, кстати, у русского народа и у украинского тоже наконец-то появился этот шанс понять, что такое зверь религиозный, который хуже гнуси, что такое, пускай атеист, но при этом праведник. Ну, я не говорю, что атеист плохой человек, у меня брат родной атеист. Счастья, любви, удачи. Извините, что я, может быть, опять вышел из себя. Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.